Глава 9. Они остановились на холме, фланкирующем долинку слева. Совершенно не так, как планировали. Дорога посредине была короче, удобнее и быстрее. Здесь, где фургоны заняли вершину холмов, не просто стало удержать строй, поскольку возницы с одной стороны взгорья не видели своих товарищей с другой стороны. К тому же землю тут покрывали камни и неровности. Зато было здесь куда меньше пыли. Ветер почти постоянно дул в окрестностях, позволяя им видеть все в радиусе более полумили, в десятеро от того, что внизу. Существовал шанс, что они сумеют с толком применить колесницы, а лучники и арбалетчики воспользуются возможностями своего оружия, ну и не потеряют они так глупо оставшуюся пехоту. Андеверс стоял посредине шеренги боевых фургонов и наблюдал за окрестностями. Чашу долины все еще заполняла пыль, проклятая всеми богами пыль, отобравшая у них зрение. Из-за этого развороты и отступления каравана заняли у них куда больше времени, чем он предполагал. Низкий язык, язык жестов, которыми возницы передавали друг другу приказы, двигался от фургона к фургону медленнее и вносил сумятицу и ошибки. При развороте несколько колонн жилых фургонов чуть было не столкнулись. Один из табунов заводных разбежался, а в левой стене, которая еще минуту назад представляла собой спину каравана, возникла дыра, могущая разместить целую армию. Управлялись со всем этим по ходу движения, надеясь только, что пехота сумеет отступать следом. Не было смысла увеличивать хаос внутри обоза, впуская ее туда, тем более, что солдаты умело удерживали кочевников на расстоянии. А потом вдруг пришла весть, что задние фургоны не видят четырехугольников и что снаружи слышны звуки яростной битвы. Он едва успел послать три волны для контратаки. Удалось отогнать легкую конницу с поля боя, хоть они и потеряли очередной поток и более 300 пикинеров и щитоносцев. В этой пыли невозможно было сражаться, невозможно было использовать наибольшее их преимущество, каким служили лучшие доспехи и вооружение, а также ту помощь, которую могли оказать сражающимся вовне каравана экипажи боевых фургонов. Андеверс выругался и стиснул кулаки в бессильной злости. Никогда он не был религиозен. Лааль Сероволосый, для него далекая богиня, которой его народ некогда принес клятву, что никогда не станет ездить на лошадиных спинах. И многие поколения этой клятвы придерживался, даже если владычица степей не слишком-то выказывала ему свою милость. Была она суровой, далекой и равнодушной, но сейчас могла бы дать им хотя бы малый дождик. В конце концов, они ведь, чума их всех раздери, возвращались сюда во имя ее. Он вздохнул. Обманываться — первый шаг к поиску виноватых. Сперва будет виновна владычица степей, а после — те, чьи грехи отвратили отверданную ее милость. А потом кова ее вкусят крови. Они возвращались не во имя ее. Ее имя было здесь ни к чему. Возвращались они, чтобы получить свое и отомстить за предательство и измену, случившиеся годы назад. Возвращались, чтобы утопиться Хрендея в крови и отплатить сикохландийцам за унижение и поражение. Возвращались, потому что воспитали они многочисленное и гордое потомство, что не желало жить на чужой земле. Потому что красота рассказов об утраченной родине воровала у молодых сны и подталкивала их в дорогу, конец которой ведет равнехонько под белые копыта. Детмон. Принесли его тело на перевернутом щите. Лицо его было спокойно, словно он спал, а на месте горла зияла широкая рана, нанесенная, похоже, саблей. Стеганый кафтан сделался рыжим от крови. Андеверс закрыл сыну глаза и приказал отослать фургоны, куда собирали прочих убитых. Так платят за романтические глупые мечтания. Кейла, а теперь он. Андеверс удивлялся, что принимает это столь спокойно. Боутану прав, нельзя быть оком змеи и отцом одновременно. Энлейд — отец всем внутри каравана, а потому единственная смерть не может произвести на него излишнего впечатления. Он принял известие о ней как информацию о еще одной утрате, которую понесла бронированная змея, и отослал в глубины памяти. Позже наступит и время для печали. Он огляделся. Фургоны внешней линии выровняли строй, колесницы сновали вдоль них не дальше, чем в сотни ярдов от каравана. Они уже потеряли треть экипажей, и, что хуже, начало не хватать возниц и лучников. Некоторые ручьи возвращались с экипажами настолько израненными, что они уже не могли сражаться. Оставались в силах заменить лошадей, вырвать стрелы из бортов, но даже лучшие исцелители не сумели бы поставить на ноги того, кто получил стрелу в живот. Уже 200 пустых колесниц тянулось за фургонами. Андеверс был бы глупцом, если бы послал на них наружу людей, которые не обучались по нескольку месяцев скачке, поддержанию строя и командам. Неважно. Они прошли почти половину дороги к реке. Если не сегодня, то завтра утром они доберутся до воды и превратятся в истинную крепость. Остановят кочевников на достаточно долгое время, чтобы к ним успели присоединиться остальные. Не 3,5, а 20 000 колесниц встанут на битву. И тогда, с милостью Лаэль или без нее, они превратят всю возвышенность в могилу для сикахландийцев. Заревели рога, рапортуя о готовности к выступлению. Андеверс улыбнулся устало. Такие дерзкие мысли больше подходили к какому-нибудь горячему молокососу, хотя сейчас, через 3 часа схватки, даже среди них наверняка нашлись бы и такие, которые ворчали бы так и на трезвую голову. Истина такова, что им требовалась конница. Ласкольник был им просто необходим. Он и все люди, которых он сумел бы собрать. Если в их самоубийственном марше вглубь возвышенности есть какой-то смысл, то следующий караван, кроме колесниц, должен иметь также и сопровождение из всадников. В этом-то и был смысл их жертвенности. Задержать кочевников так долго, чтобы дать Ласкольнику шанс присоединиться к одному из следующих обозов. Тогда и только тогда они еще могут выиграть эту войну. Конечно же, лишь при условии, и вот уже некоторое время Андеверс не мог избавиться от этой мысли, если империя их не обманула. Это был бы удачный ход — убрать от границ сумасбродных пришельцев, бросить их в битву с вражескими силами, но так, чтобы самому остаться в тени. В лучшем случае обе силы выпустят друг другу достаточно крови, а опасность с востока окажется отодвинутой. Всякий кочевник, убитый стрелой фургонщика, был пыльцой, собранной миекханской ловкостью. Андеверс глубоко вздохнул и расслабил кулаки. Империя могла так поступить, но не Генна Ласкольник. Он нет. Поворот был завершен. Впереди ждали 3,5, а то и 4 мили пути, в конце которого штурм лагеря Сахрандеев. Если понадобится атаковать его после заката, он не поколеблется. Ночь — лучшее время для пехоты и броневых фургонов, чем для конницы. И тогда Андеверс услышал шум. Звук рос, усиливался, пока не превратился в горловой рык десятков тысяч людей, орущих в небеса в диком, вызывающем ритме. С такого расстояния он не мог их понять, но ведь раньше он не раз уже слышал этот крик. Ритм был прост. «Раз-два, раз-два, раз-два-три». И Андеверс запросто наложил на него слова. «Аксайя! Аксайя! Аксайя вара!» Запев перед сражением, ведущий кочевников в бой. А потом он взглянул на их лагерь и почувствовал, как сердце в его груди замирает. В лагере проклятых богами сахрандеев было видно, как между шатрами выезжают ровные шеренги всадников. 10, 15, 20 тысяч. Может, даже и больше. Андеверс еще не видел, где стоит их элита, волки. Но это не имело значения, поскольку в тот же момент, далеко слева от сахрандеев, из лагеря Кихдару Кредо начали появляться новые и новые отряды всадников. Ровные крылья, сразу разделяющиеся на акеры, словно кочевники желали сказать: «Ну давайте, сосчитайте нас. 15 000». Если это так, то бой, длившийся несколько часов, совершенно не сократил их сил. Но самым пугающим был вид справа. Из-за южных холмов, за силами Кихдару Кредо, появилась волна золота. Это солнце, клонящееся к западу, освещало выходящую на поле армию. Сверкающие кольчуги, лес длинных пик, высокие шлемы. Конечно, молнии. У кочевников они не могли не найтись, но чтобы столько... Сознание Андеверса отказывалось принимать во внимание то, о чем прекрасно свидетельствовало выходящее широким в половину мили фронтом армия. Отказывалось до момента, когда над последней шеренгой появился большой бьющийся на ветру стяг, цветом точь-в-точь заходящее солнце. Середину его украшала черная одноногая птица. Явенир. Явенир был здесь. Возможно, с самого начала. Это объясняло бы истовость воинов Дару Кредо, спокойствие сахарендеев и невозмутимое упорство, с каким их выталкивали на это место. Этот старый сукин сын должен был подыхать в сотнях миль к югу отсюда, но каким-то непонятным образом оказался здесь, ждал их.